Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию беседу о молитве с настоятелем храма во имя священномученика Харлампия в городе Санкт-Петербург протоиереем Александром Пелиным.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы сегодня поговорим об очень хорошей вещи, по поводу которой я настроен, прям скажем, романтически и вероисповедно. Я имею в виду власть московских самодержцев в ту эпоху, когда на просторах раздробленной Руси образовалось единое русское государство, иными словами, Россия, та страна, в которой мы сейчас живем. Не Древняя Русь, которая распалась на различные княжества и вечевые республики, а именно Россия, которая эти княжества и вечевые республики собрала вновь воедино. Это происходило при двух великих князьях московских, при Иване III и при его сыне Василии III. Они правили в последней трети XV и в первой трети XVI века. И за полстолетия маленькое московское княжество выросло раз примерно в 6, если не больше, по территории. И на его месте появилась великая держава Россия. Вот в этой юной России правил человек, которого впоследствии станут называть единодержец или самодержец. В 1547 году внук Ивана III, молодой Иван IV, официально примет титул царя. И, конечно же, для человека, который изучает ту эпоху, пользуясь законами, власть царя, а до него фактически власть великих князей, была абсолютной и незыблемой. То есть, иными словами, ему должен был подчиняться любой его подданный безраздельно. От какого-нибудь псаря в отдаленном городе до старшего из бояр. И это повиновение должно было быть совершенным, неограниченным. Разве что только глава церкви мог с царем спорить по поводу вопросов веры, потому что в компетенции царя были дела светские, а не духовные. Но что касается всех остальных подданных, тут вроде бы на первый взгляд и вопросов никаких не должно быть. В России, в Московском царстве, государь не ограничен в своей власти никакими законами. Единственный его ограничитель сверху – это Господь Бог, потому что все мы пойдем на последний суд, и все мы будем судиться беспристрастно, и каждый получит то, что он заслужил. А снизу ограничитель – бунт, от которого, Боже упаси. Но эта схема абсолютной безраздельной власти, в общем, не совсем верна. И сейчас мы будем ее корректировать. Для России характерно то, что размер власти самодержца в очень значительной степени зависит от характера самого монарха, от личности государя. Иван III был гениальный стратег. Он собирал Россию из разрозненных княжеств, и он имел способность политика, который может позволить своим приближенным спорить с собой, выслуживать иные мнения, иной раз даже прощать, когда не выполнен его прямой приказ, если видит то, что невыполнение привело к пользе его самого и его государства. И вместе с тем он был человек, обладавший колоссальной властью, фактически неограниченной. в силу его личных способностей и в силу того, какая мощь собралась под его рукой в Москве, в столице юной России. Он очень редко казнил, и, собственно, крупный акт казни, когда не одного человека, а многих казнили, был один-единственный, уже на закате его жизни, в 1504 году, отправили на костер злостных еретиков, жидовствующих. И все остальное время он обходился в большинстве случаев иными методами. Он мог посадить в тюрьму человека, он мог возложить на него опалу, он мог отобрать у него двор, скажем так. То есть сказать, что более, бояре, вы не можете иметь собственные дворы, будет только мой двор, государев. Но тем не менее, он никогда не был сторонником кровопролития, он не был кровавым деспотом, он не был человеком, который на почве властолюбия сходит с ума. Нет, это все неправда. Это был человек очень разумный и прагматичный по части использования своей необъятной власти. И он приводил к повиновению людей не только силой, но прежде всего умом, очень тонкой игрой, поскольку это был настоящий гроссмейстер политики. Его сын Василий III был государем попроще. Он просто неповиновение давил, а в некоторых случаях ликвидировал и потенциальный источник неповиновения. Вот в составе московской державы были, например, полунезависимые владения удельных князей, очень крупные. Фактически они по своим размерам были равны средним государством Центральной Европы, какое-нибудь королевство Бавария или Саксония или что-нибудь в этом роде, вот равнялись по территории их владениям. И Василий III под разными предлогами приводил к тому, чтобы они этих владений лишались. Но и он, при том, что был жестче, прямолинейнее, чем отец, не был тираном, не был человеком, склонным к бездумному кровопролитию. И он, вместе с тем, был чрезвычайной властью обречен. А вот что касается более поздней эпохи. Его наследник Иван IV родился в 1530 году. Отец через 3 года умер, еще через 5 лет умерла мать. Мальчик, потом отрок, воспитывался в ситуации, когда над жизнью и смертью его нависают интересы аристократических корпораций. А аристократия на Руси фактически делит власть с государем. Вот это очень важный момент. Если государь слаб, то она его властные компетенции достаточно быстро прибирает себе, прибирает к своим рукам. И эта аристократия очень хорошо помнит. Вот мы князья ярославские. Раньше у нас было собственное княжество, собственная армия, собственный двор, собственная внешняя политика. Или вот мы из князей тверских. Мы были великими князьями. Некоторые из нас вообще занимали престол Владимирский, стояли выше Москвы. Или вот, допустим, кто-то из рязанского княжеского рода, из ростовского княжеского рода, который старше, чем московский по знатности. Суздальские, нижегородские князья, те же самые шуйские, которые могли бы претендовать на престол в Москве. И один из них, в конце концов, между 1606 и 1610 годом будет царем. Вот они все прекрасно помнили, что Москва когда-то была ниже их собственных княжеств. Впоследствии она стала объединителем страны, она стала старшим городом, и московские государи стали главами России. И, в общем, у аристократии по-прежнему держалось убеждение, то, что Русь — это что-то вроде семейного владения Рюриковичей. И они представляют собой, ну, говоря современным языком, акционеров огромной компании, главным активом которой является русская земля от Белого моря и до степей на юге, до Дикого поля. У государей московских было, разумеется, иное мнение, которое впоследствии возобладало, то, что вся власть в стране находится у них. Но вот это несогласие приводило к тому, что де-факто аристократия получала все же значительную власть, а при слабости государя получала преобладающую власть в стране. Когда Ивану IV исполнилось 20 лет, и он к этому возрасту уже 3 года как был официальным царем, царем по титулу, а не только де-факто, был принят судебник, это свод законов, в котором черным по белому было написано, что новые законы вводятся только после всех бояр приговору. То есть, иными словами, царь один новые законы вводить не может. Это очень серьезное ограничение власти государя. Оно впоследствии было отменено, но оно какое-то время действовало. И Ивану IV приходилось властные полномочия, которые отошли от престола в годы его детства и юности, назад прибирать к своим рукам. Одним из инструментов этого процесса была опричнина. Опричнина добра не принесла, но вместе с тем мы просто видим, что царь борется с собственной аристократией, занимается перетягиванием каната, стараясь властные компетенции перетянуть вновь на себя. А это значит, что они у него оказались фактически отобраны. И в эпоху смуты аристократия вновь попыталась сыграть самостоятельную роль, создать нечто вроде органа коллегиального управления, пригласить иностранного государя на русский престол, того же Владислава Жигимонтовича из рода польских королей. Притом она договаривалась с ним о том, что получит очень значительные политические привилегии, фактически превратится в своего рода русскую магнатерию, наподобие той, которая была в Речи Посполитой. И это попытка вновь перетянуть на себя власть. Не то чтобы вернуться к эпохе раздробленности политической, нет. А именно перетянуть власть в едином государстве от престола к аристократии. Эта борьба была достаточно жестокая, и на протяжении очень долгого времени власть была разделена. Аристократия была коллективным, очень значительным акционером в этой компании. Она была убеждена, что так должно быть и так будет всегда, просто можно получить больше акций или некоторое количество акций потерять, но, в принципе, она и имеет право эту власть делить. В конечном итоге московские государи противопоставили этому праву рода, праву крови аристократов, право службы. То есть они значительную часть власти отдали людям, которые не имели никакой знатности, людям, которые сидели в приказах и назывались приказными людишками, дьяком, подьячим, чиновничество, как будут говорить позднее. И передавая сначала технические функции, а потом и чем дальше, тем больше, и функции реальных администраторов приказным людям, наши государи уводили власть из рук аристократии. В 1682 году было отменено местничество, и вместе с тем было полностью уничтожено право древней аристократии на занятие ключевых должностей в государстве. Это древнее право означало то, что аристократия больше может не вспоминать о том, что когда-то она была совладельцем власти на Руси. Власть ее пала. Она может только оказывать влияние в силу незнатности своей, а богатства, личных заслуг, личных возможностей, способностей и так далее, и так далее. Таким образом, принцип службы восторжествовал над принципом рода. Власть людей, выдвинутых по служебным своим способностям, стала больше, чем власть тех людей, которые получали их в силу своего благородного происхождения. Чем дальше, тем больше. В конечном итоге власть в очень значительной степени сконцентрировалась как раз у приказных, у чиновничества. И здесь, как ни странно, сработал иной принцип, парадоксальный и крайне неприятный. Нельзя думать, то, что власть чиновничества – это и есть инструмент, с помощью которого осуществляется власть государя. Постепенно нарастала тенденция, которая означала, что чиновник может осуществлять данные ему административные полномочия, не слушаясь государя, поступая помимо него, принося ему на подпись бумаги, которая противоречит воле самого государя. То есть чиновник вроде бы инструмент живой, который не может ни на что претендовать. В силу того, что он вовсе не родовой аристократ, тем не менее, претендует очень на многое, потому что он занимает высокое место в машине управления государством. И ситуация развивалась до того момента, пока Николай II не сказал, что фактически не он правит страной, а тысячи чиновников. И фактически главными управителями в России являются начальники департаментов. Те, кто выше них, подписывают бумаги, которые начальники департаментов несут им. Те, кто ниже их, переписывают бумаги, исходящие от начальников департаментов. Власть чиновничества – это ведь тоже в какой-то степени поражение в правах самого самодержца. И вот, заканчивая эту передачу, я хотел бы, братья и сестры, поделиться с вами своим соображением. Конечно, идеальная ситуация – это когда самодержец действительно не ограничен в своих правах ничем, кроме веры Господа Бога, и он осуществляет свою власть безраздельно. Через него действует сам Господь. Но это идеальная ситуация. А вот на практике у нас в России самодержец делился своей властью. Сначала с несколькими десятками родов древней и могущественной аристократии. А потом с главными чиновниками страны. Что хуже, что лучше? Внешне вроде бы власть чиновника меньше, чем власть аристократа. Но, видите ли, профессионал, который сидит на своем месте, знает прекрасно, как ему распоряжаться данными ему полномочиями, способен легко обманывать своего государя, способен действовать в свою пользу, в корыстных целях. И у него ответственности, которая засела в голове у аристократа, ведь он совладелец земли, значит, он и отвечает за то, что на этой земле происходит. Чиновник не совладелец, у него нет этого духа. Он ни за что не отвечает, если его не поймают. Может быть, стоило сохранить хотя бы частично роль, особую роль аристократии в государственном управлении России. В 17 веке она фактически исчезла, я уже говорил. Но другая крайность, колоссальная власть чиновника, которая с такой мощью проявилась позднее в Российской империи, тоже своего рода зло, от которого так и не нашли противоядия. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и гость нашей студии протоиерей Александр Пелин, настоятель храма во имя священномученика Харлампия в городе Санкт-Петербург, председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии. Сегодня мы встретились, чтобы поговорить о такой важной теме для всех людей, не только христиан, как молитва. И начнем мы, как всегда, с определения. Отец Александр, что такое молитва?
Вы как настоящий истинный корреспондент застаете меня врасплох, потому что что такое молитва не доказуется, а показуется, да, потому что все мы так или иначе молимся, потому что быть верующим человеком и не молиться невозможно. Это некое наше обращение к Богу, поскольку каждый человек верующий, он понимает, что Бог – это есть тот, кто дает человеку силы, это источник блага, источник добра, источник жизни, тот, который никогда не предаст, не продаст и будет любить тебя всегда, какой бы ты ни был, со всеми твоими грехами, ошибками, просчетами, падениями. Вот так как-то.
Молитва Богу может быть только словесная, или мы можем не облекать свою молитву в слова?
Да, конечно. Бывает, что молитва выражена музыкально. Ну, например, если мы слышим мадригалы XVI века, да, там, конечно, там есть, например, возможно, какой-то текст, а может быть, его и нет. Если мы слышим молитву, которая выражена живописно, ну, например, такой был художник Аге, который попытался изобразить вот это томление Спасителя, я употребил специально такое слово, томление в Гефсиманском саду. И мы помним, что это вот было выражено, потрясающе выражено живописно. Но много разных других примеров. Я просто взял, ну, как бы две области. Можно, конечно, это выразить в танце некоторым театральным образом, да, но это, наверное, ну, более сложно, потому что, как правило, танец, он подразумевает некое страстное такое начало. Вообще молитва, одно из свойств молитвы, в отличие от разговора и в отличие от речи, просто речи как таковой, заключается не только в общении, но и в том, что эта речь, а, чистая, и, б, она искренняя. Она полностью открывает твое сердце. Ну, смотрите, речь человека, например, с другим человеком может быть искусственной, фиглярской, выдуманной, случайной и так далее, и так далее, и так далее. Человек хочет преследовать свои цели и пытаться через речь, через слова склонить другого человека, с кем он беседует, к, ну, к принятию, допустим, его мнения. К какому мнению мы можем склонить Господа Бога?
Ну, например, я сделал какую-то плохую вещь, и я Бога прошу, чтобы Он меня не наказывал. Само слово «молитва», оно же однокоренное со словом «умолять». То есть я умоляю, прошу Бога, чтобы Он меня помиловал. И склоняю Его, как я надеюсь, на милость. Он меня хочет наказать, потому что я согрешил, а я Его упрашиваю, не наказывай.
Насчет наказаний Божьего, я думаю, что мы тут немножко преувеличиваем историю, поскольку Господь все-таки одно из Его свойств – это милостивый. И вот когда мы просим Господи «помилуй», то есть «окажи милость Кирии Элеисон» по-гречески, речь идет как раз о милосердии Божьем. И мы понимаем, что мы немощны, что мы грешны, что мы недостаточны во всем. В своих мыслях, в чувствах, в страданиях, в горестях, в печалях, в радостях. Мы все время переживаем о многом.
То есть вы хотите сказать, что Бога не надо упрашивать, Он и так нас помилует без всякой нашей просьбы. Тогда в таком случае зачем мы говорим «Господи, помилуй»?
Все акценты ваши поставлены очень жестко. Но я совершенно уверен, что если мы искренне, со всей глубиной, со всей внутренней убежденностью и силой попросим Господа, личного того, кого мы именуем Господь наш Иисус Христос, то очень что много изменится в нашей жизни. Ведь суть заключается в том, что мы иногда боимся на самом деле попросить. Мы иногда не можем реально попросить. Мы иногда не способны реально попросить. Мы иногда просим, но с сомнением, с неверностью, с неубежденностью. То есть речь идет о том, что мы все время в чем-то сомневаемся. Весь наш мир так устроен. Это некое кредо науки. Во всем сомневайся. Все подвергай сомнению. Везде ставь знаки вопроса. Но в вере так нельзя. Господи, и ты идешь. Как у Мельдештама, Божье имя, как большая птица, вылетела из моей груди. Впереди густой туман клубится, и пустая клетка позади. То есть вот о чем речь идет. Это свобода. Мы не можем быть свободны, потому что нас все время грех, как яд, разъедает. И мы все время, а вдруг Господь не исполнит, а вдруг Господь не решит. И потому наша молитва несовершенна, недейственна и не спасительна в том плане, что она нас не спасает и наших ближних не спасает, потому что мы вроде как помолимся, но вдруг это не поможет, а вдруг, ну, нет уверенности. Вспомните евангельские ситуации, когда Господь неоднократно говорит апостолам: «Маловерный род». Он апостолам говорит: «Вы маловеры». Он своим ближайшим апостолам, чьи мощи, чьи гробницы являются величайшими святынями нашего христианского мира. И он им такие жесткие слова говорит: «Род лукавый и маловерный, доколе я буду с вами? Доколе? Почему я могу совершить исцеление, а вы не можете? Потому что вы не убеждены в том, что это исцеление совершится».
Видимо, маловерие является свойством падшей природы человека. Если даже апостолы были маловерны, мы хотим быть верующими людьми, хотим верить безусловно, потому что Господь сказал «все возможно верующему». Неоднократно в Евангелии мы читаем призыв к вере, но, наверное, этого призыва бы и не было, если бы это не было так сложно для человека поверить. А как вы думаете, в чем дело, почему мы не можем быть верными, почему мы постоянно колеблемся в нашей вере?
Ну, здесь я абсолютно согласен, что падшая природа человека не дает нам, извините, что я повторяюсь, но я вынужден здесь полностью с вами согласиться, а я думаю, что и для радиослушателя это будет важно. Да, да, так и есть. Так и есть. Мы, к сожалению, немощны, мы, к сожалению, неверны даже не только другому, допустим, не Богу, а даже ближнему своему неверны. Братья неверны брату, сестра сестре. Мы неверны своим родителям. Мужья неверны женам, жены неверны мужьям. Мы неверны даже внутри своих самых близних, там, друзей. Мы говорим, что у нас есть самый ближний друг, и мы оказываемся на пути предательства. Что же говорить, когда мы такие слабые, такие немощные? А как стать сильнее? Ну, стать сильнее очень, очень просто и в то же время бесконечно сложно. В этом загадка христианства. Христианство – очень простая вера и бесконечно сложная. Почему? Да потому что трудно совместить слова и дела, мысли, чувства и разум. Да, я еще забыл сказать, мы не только неверны друг другу, но мы даже неверны самому себе, что чудовищно. И вот это наше раздвоение, расстроение, расчетвернение личности – это же безумие какое-то, понимаете? И что с этим совсем делать?
Получается некий замкнутый круг. Чтобы получить от Бога просимое, например, твердую веру, мы должны иметь веру. А чтобы иметь веру, мы должны молиться Богу с верой. А веры мы не имеем. И иметь не можем, потому что такова наша природа. Как же разомкнуть этот круг?
Ну, смотрите, как правило, когда мы употребляем слово «вера», мы думаем о каких-то, ну, некоторых догматических определениях. Но если мы спросим большинство наших соотечественников, как у верующих, такой вопрос вообще задавался, и именно крещение особенно, взрослый человек обязан был на него ответить, прочитав символ веры, конечно, наизусть, как правило, да, ну, в крайнем случае, с использованием там какого-то бумажного текста. Для, скажем, человека эпохи 16-го, 17-го, ну, и ранее века, да, это было совершенно естественно, прочитать символ веры и тем самым засвидетельствовать ту веру в триединого Бога, которую исповедует Православная Церковь. Мы говорим об этой вере. Но, с другой стороны, вера – это и есть доверие. Самое, может быть, основное – это именно доверие Богу. Вот именно доверие. Доверие как очень близкому родному человеку. Как сын доверяет отцу или матери. Но как мы доверяем самым-самым близким. Да, иногда бывает, случаются какие-то измены, предательства, нечестие. Но это на земле. Бог не может предать человека. И что бы ни произошло на земле, какие бы катаклизмы, гром, молнии, там, не знаю, войны, беды, смерть близких, Бог с тобой. Бог с тобой. Ты остаешься с Богом, и Бог остается с тобой.
Некоторые люди потеряли веру еще в детском возрасте, свою детскую веру потеряли, потому что молились о том, чтобы их родители не умерли, а родители умерли. То есть человек, будучи ребенком, имея чистую, несомнительную веру, просил у Бога о том, чтобы его мама осталась жива, а мама умерла. У какого человека после этого может не надломиться в душе доверие Богу?
У меня нет прямого ответа на этот вопрос, потому что сам я лично я не пережил такое, поэтому я могу сказать только о том, что я сам лично пережил. Я могу сказать, что, как и любой человек, особенно священнослужитель, я не только встречаю радостные события жизни, Но буквально вот перед этим интервью мне позвонил человек, мой близкий друг, замечательный художник петербургский, который только что потерял брата. И какие найти слова утешения? Понимаете, то же самое и здесь. Что произошло? Как произошло? Почему это случилось, болезнь? Виноват ли этот ребенок? Скорее всего, конечно, нет. Никакого отношения ребенок не имеет к смерти своих папы или мамы. Но на этот вопрос нет такого быстрого ответа. Вот в чем проблема. Нужно задать этот вопрос, и если мы доверяем Богу, ждать ответ, я убежден, что Господь даст этот ответ. То есть человек получит этот ответ, безусловно получит. То есть не может быть, что он не получит ответ. Ну, допустим, что ребенок знает родителей с одной хорошей стороны, да, а у родителей есть тайные какие-то искусительные моменты, которые он не знает. Допустим, там человек выпивает или употребляет какие-то препараты. Он умер, потому что вот, ну, к нему пришла болезнь. Потому что он встречался с другими людьми, которые его заразили. Допустим, маленькие не могут это понять. Они не знают, почему это случилось. Они не могут на это ответить. Может ли Господь ради молитвы ребенка помиловать этого человека? Наверное, бывают такие случаи. Но, с другой стороны, мы также понимаем, что и сам человек несет определенную ответственность за то, как он живет, что он говорит, что он думает, как он мыслит и какие у него личные отношения с Богом.
Может быть, еще и поэтому у нас слабая вера, что мы сталкиваемся в своей жизни со случаями, когда наша молитва не услышана?
Да, конечно, но с другой стороны, мы понимаем, что молитва ли это? И насколько мы на самом деле помним о Боге, насколько мы Ему доверяем, насколько мы преданы Ему. Согласитесь, когда нам тяжело, да, когда нас кто-то заболел, мы сразу там о Боге вспоминаем. А это вот для чего нам Бог? Да какой Бог? Ну наш Бог там... Тема употребления, выпить, закусить, пойти в шумную компанию, там, у колодца забыться. То есть, это другой мир. Вот. А когда уже нам, конечно, нам тяжело, нам плохо, да. Ну, слушайте, а почему? Почему Бог это нас не помнит? Спасение – это взаимное движение друг к другу. А мы помним о Боге. Мы в этот момент. Сколько мы помнили о Боге? Вот именно в этот момент.
Ну, Бог же не человек, Он не требует от нас какого-то почитания или каких-то даров. Он любит нас безусловно, как и родители любят детей безусловно, и даже если кто-то из детей забывает родителей, все равно родители помнят о детях и помогают им, как только могут, и не будут мстить ребенку и говорить: «Ну вот, помнишь, ты меня не поздравил с 8 марта? Ну вот теперь я тебе денег не дам». Бог же не такой.
Конечно, ну, допустим, человек проводит полностью аморальный образ жизни. Он каждый день там выпивает, употребляет, допустим, наркотики и так далее. И в конечном итоге он умирает. Бог помнит о нем?
Конечно.
Но он истратил свое тело, он износил его, а в этом теле уже не может существовать дух. Я не знаю, какой у него дух. Возможно, очень смиренный, а возможно, очень горделивый. И именно этот дух пойдет навстречу с Богом. Правда же? Не тело. Тело... Ты земля, если в землю отыдешь, согласитесь. При этом, допустим, что у этого взрослого человека есть ребенок. Ребенок даже, может быть, за него молится. А человек говорит: нет, у него есть свободная воля. Он говорит: нет, ребенок молится: папа, перестань пить, перестань там колоться, перестань делать безобразие. Он говорит: я буду все равно это делать. И он погибает. И вот он в 30, 40, 50 лет заканчивает дни свои. И остается маленький ребенок. Где был Бог? Да, вопрос не в том, что где был Бог. Бог был там же, где всегда. Рядом с человеком, рядом с этим ребенком, рядом с этим взрослым человеком. Но вопрос в том, что этот человек решил расстаться своей жизнью, вот медленно убивая себя через вот эти психотропные или иные там вещества. Вот, собственно, и все. И тут молитва ни при чем. Потому что, ну так мы живем.
Иногда задают вопрос, почему Бог не вмешался, почему Он не лишил человека, предположим, денег, или почему Он не приковал его к постели, почему Он не прогремел с неба громом, почему не ударил по рукам, когда человек нес шприц к вене.
Есть ответ. Вспомните ситуацию с Михаилом Ефремовым. Он остался жив, но он будет наказан. И это время, когда он сможет понять и по-настоящему отнестись. Не по-актерски, не играя, не шутя, не заигрывая с адвокатами или прокурорами, или еще как-то, да, не делая из этого перформанс, а делая из этого настоящую жизнь. Жизнь и перформанс, вот в чем проблема-то. И когда Михаил Олегович поймет это, вот тогда он будет спасен. По-настоящему, глубоко спасен. Он изменится. Он должен измениться. И мир вокруг него изменится. И Бог к нему по-другому откроется, то есть для него откроется. Что Бог-то рядом, но он заслонил себя от Бога. Так же и эти люди. Это как в известном анекдоте, что человек сидит там на острове, говорит, ну вот там наводнение, он говорит, пусть меня Бог спасет, подплывает к нему там МЧС и говорит, ну там пойдемте в лодки, там, да, то есть вода прибывает, он говорит, не, я тут подожду, сейчас Бог там меня спасет. Проходит время, вода еще прибывает, уже там первый этаж дома, он забрался на крышу, прилетает вертолет и говорит, ну слушайте, вот вода прибывает, надо вам спастись, давайте, забирайтесь уже сюда в вертолет, потому что, ну, все. Он говорит, ну нет, нет, ну как же, я же верующий, меня Бог должен спасти, ну, условно говоря, верующий, да, вот. В конечном итоге наступает полное наводнение, дом затапливает, он погибает, и вот он пристает перед Богом, и он за это просто, ну, Господи, ну как же ты меня не спас? Говорит, как? Сначала тебе послал лодку, потом я тебе послал вертолет. Вот, собственно, и все. Я не верю, что у человека, который, например, находится в состоянии полного алкоголизма, нет друзей, которые бы не сказали ему, брат, прекращай, ты разрушишь семью, ты потеряешь детей, ты умертвишь себя, ты их не воспитаешь, ты не увидишь их радости, их печали, их горести. Ты не увидишь своих внуков. Но ты выбери, что ты решаешь. Поверите ли вы в то, что есть такой человек, который ради, допустим, наркотиков или еще чего-то, да, сказал бы, нет, я не хочу видеть своих внуков. Конечно, нет. А потом у него заболевание, потом у него скорби, потом болезни. Иногда действие Божие осуществляется через, еще раз скажу, наших близких и друзей. Мы просто этого не видим. Вот те люди, которые нас окружают, которые нас предупреждают об опасности, которые говорят о том, что нам делать, что нам не делать. Мы не слушаем. Мы не слышим. Мы не слышим, что голос Божий действует. Есть такая прекрасная книга о вере, неверии и сомнении митрополита Вениамина Феченкова. Я искренне рекомендую нашим радиослушателям, ну, просто вот, ну, почитайте. Это воспоминания, они абсолютно не ангажированы. Это чистые, красивые очерки о том, как человек, будучи абсолютным агностиком, неверующим, там, гимназистом, да, в далекой царской России, вдруг ощутил вот присутствие Божие, о чем мы говорим. Собственно, весь наш разговор сводится к тому, как почувствовать это присутствие Божие. Как мы его можем действительно понять и отличить, что это Божье присутствие. Давайте думать об этом опыте, давайте смотреть, давайте наблюдать за собой. Мы же, одна из проблем, что мы не наблюдаем за собой. Мы себя не ощущаем сами. Мы сами себя не ощущаем, мы сами за собой не следим. То есть мы внешне, то есть, ну, смотрим там красивые деревья, красивая погода, метро, там, другие люди ходят там, да? Вот и все. А кто мы-то в этой ситуации? А как мы? Что у нас внутри? Какие чувства к нам заходят? Какие мысли нас одолевают? Какие сомнения?
Это все очень сложно, не каждый способен на рефлексию. А почему бы Богу не проявить себя более яственно? Вот, предположим, тянется алкоголик к стакану, и вдруг раз, и стакан разлетается вдребезги, и на обоях какая-нибудь надпись появляется. Допустим, не пей больше, умрешь. Вот если бы такое знамя не случилось, наверняка бы человек перестал пить.
Ух. Ну, как же нам хочется все упростить, да? Ну, такое, такое прям прямое вмешательство Божие. Но смотрите, даже Господь наш Иисус Христос, Он старался как можно меньше свидетельствовать о чудесах, да? Это было какие-то, ну, очень избранные ситуации. Ну, допустим, там, исцеление там прокаженного или воскрешение Лазаря. Но в целом, разве во времена Христа не умирали? Так же умирали. Так же умирали. Наследовали ли они жизнь вечную? Откуда мы знаем? Не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Ну, в тот момент. Видели ли они Христа? Допустим, что человек увидел Христа, а потом он прошел в другое селение, и он умер, и он ни во что не уверовал, но он его увидел, да, вот он пророк. Ну, так, в то время для них. Допустим, если он признал его Богом, можно допустить другую мысль, что вера его могла спасти. А если нет? Мы все время хотим, чтобы Бог прям жестко вмешался в нашу жизнь. Но это не так. На свете счастья нет, но есть покой и воля, как Александр Сергеевич Пушкин, понимаете, говорит. Вот у нас свобода есть, понимаете. Воля – это и есть свобода, это признак свободы. Человек волен, да, человек способен к совершению тех или иных там, действий, поступков, допустить или не допустить мысли. Написать или написать, ответить или не ответить, сказать или не сказать.
Так же и Бог свободен, исполнить просьбу или не исполнить.
Конечно, ну, Бог всегда совершит то, что человек просит, но просто наше прошение, к сожалению, облекается ореолом часто грязи, да, нечистоты, неискренности, вот этой вот греховности, понимаете. Ну, предположим, человек просит там, дай мне богатство, Господи, что-то нормальное прошение. Да, конечно, нет, потому что какое богатство? Если человек говорит, Господи, дай мне возможность построить больницу, чтобы там лечить бедных. Это одна история. Вот я был, например, на месте одной из первых больниц, но давно уже, где Василий Великий построил больницу, да, под Кесарией Каппадокийской. Ну, это совсем одна история, да? А если я говорю, дай мне денег, это совсем другая история. Зачем? Деньги зачем? Чтобы стать богаче?
У апостола Иакова написано об этом. Просите, не получайте, потому что просите не на добро.
Могу только сказать «да».
Но, к сожалению, человек не всегда понимает, во что выльется его прошение, если оно исполнится. Допустим, человек может просить у Бога, чтобы именно эта девушка стала его женой. Девушка может просить, чтобы именно этот юноша стал ее мужем. А потом люди очень сильно жалеют часто и понимают, что по молодости они выбрали не того спутника жизни. Недаром у нас 80% разводов.
А мы не научились принимать с волей Божией. Вот в чем проблема, понимаете? Мужчина по отношению к женщине примерно, он занимает, ну, понятную позицию, так же, как и женщина по отношению к мужчине. Есть разница в действиях, потому что, как правило, в отношении мужа женщина согрешает своим языком, в том плане, что она часто очень там костерит, его осуждает, злит. Вот. Бывает нетерпимо, бывает попытка такая узурпации в нашем, по крайней мере, российском обществе, не в тех традиционных там восточных культурах. Вот. В результате мужчина, ну, терпит-терпит, а потом начинает рубить, начинает искать какие-то другие способы, кто его не пилит, кто его не ругает. И это очень большая проблема. А по сути своей, ну, нужно вот это видеть. Надо видеть, что если Господь дал нам этого человека в суженые, то тогда уже и, ну, идти надо. Надо идти вместе.
Как узнать волю Божию? Как понять, что это Господь дал человеку суженого, а не сам человек его взял?
Индивидуальный вопрос, это нужно понимать. Но я убежден, что если они в этот момент молились и чувствовали, им будет дан ответ. Ну, допустим, я могу по своему опыту сказать, как я познакомился со своей супругой, что один мой товарищ, который, кстати, журналист, работает в очень известном издании здесь, в Москве, зам главу редактора, вот, он мне, значит, говорит, вот есть одна девушка, которая очень тебе подойдет, он меня познакомил. Я алтарничал там в храме и шел, нес там просворы, а ей в эту ночь снилось, что кто-то ей подарит хлеб. Я пришел, просто как бы увидел ее без осенней совести, протягивая ей вот эти вот просворы. И собственно, все. Вот это вот совпадение чувства и мысли. Кто, откуда она могла это знать? Она ниоткуда это не могла знать. То есть, если Господь ей не дал бы этого, понимаешь? Вот. Та же самая, как и мне. Это потом она уже мне сказала. Я же тоже в тот момент не знал. И вот пробежала какая-то искра. И вот так вот уже там почти 30 лет там.
А разве можно доверять нам?
Это не вопрос доверия снов, просто, как это говорится, сон в руку пришелся, потому что, ну, она не могла это предвидеть, вот, но мы часто, ну, вот, мы все переживаем эту ситуацию дежавю, так называемую, что нам какое-то предчувствие его не обманули, но это необъяснимо с точки зрения рационального, Ну, еще раз вот опять отошлю к этой книге «О вере, не вере, сомнений». Ну, почитайте. Сколько раз тоже Вениамин мог там погибнуть, там, будучи мальчиком, он там тонул, там его спасали, еще как-то. То есть какие-то ситуации, когда он вдруг почувствовал эту волю Божью к себе. Вот это вот действие Божие по отношению к себе. Вот нам надо это почувствовать, нам надо это распознать. Бог рядом, просто близко-близко, вот, вот совсем-совсем рядом. Просто это вот, ну, надо поставить, как бы сказать, Господи, ну, и тогда мы почувствуем. А если мы будем как-то вот так абстрактно где-то там, Господь где-то там далеко, ну, он, ну, ну да, далеко. Далеко, да. Но тогда мы-то какое-то к нему отношение имеем. И почему мы имеем претензию, что он к нам какое-то отношение имеем? Поскольку мы его никак не узнали, мы его никак не распознали, мы его никак не почувствовали. Мы никаких усилий не приложили, чтобы его почувствовать. Не в карман положить, не вот там, Господи, ну-ка, так, ну-ка, прыг сюда там. Да нет, Господь не такой.
Как вы думаете, может ли человек обратиться к другому за тем, чтобы ему разъяснили волю Божию? Ну, допустим, пойти в храм и там какого-нибудь клирика найти и спросить у него, вот как вы думаете, делать мне операцию или нет?
Чтобы вообще о каком-то человеке судить и давать четкие там суждения, нужно, во-первых, иметь безгрешную действительно там жизнь того же клирика, да. Человек должен вообще стоять перед Богом, я не знаю, ну, там, как отец Павел Груздев или там какие-то выдающиеся, там, отец Николай с острова Залит, ну, все они ушедшие уже. Кто сейчас, не знаю. Ну, чтобы вот к любому клирику подойти и сразу так прям вот делать мне операцию или нет, для этого надо спросить врача, прежде всего. А можно спросить совета. Батюшка, посоветуйте. Вот врач говорит то-то, другой врач говорит то-то, а третий говорит то-то. Как вы советуете? И, будучи ну, осторожным, батюшка, я бы, например, сказал, что там, ну, давай помолимся. То есть я не знаю тебя, я не могу сказать. Я не знаю, кто ты, если ты пришел. Вот человек пришел первый раз в храм, он первый раз видит священника, я его первый раз вижу. Как я могу давать ему какие-то советы? Не то, что советы, а даже просто, ну, давать ему какие-то там указания. Вот иди туда. И так делают вот эти младостарцы, так делают псевдостарцы. Ну, тот же вот Сергий Романов, еще какие-то люди, которые там якобы увидели тут же человека, дают ему там благословение. А вот туда, там, тебе там монастырь, тебе там, не знаю, бросай мужа, там, продавай квартиру. Это ужасно.
Ну, такие люди очень популярны. Тот же Сергий Романов был в Лавре такой человек. Видимо, есть спрос на таких людей?
Ну, таких экзальтированных клириков всегда много. Понимаете, тот же Арий, он был человек святой жизни. Вокруг него была масса бесноватых вот этих бабушек, которые, в общем-то, его и превозносили. Ну, извините за такие слова. Ну, чем тот же Арий, которому, как известно, был осужден в церкви, чем отличается от того же Сергия Романова? Ну, так, только тем, что он был немножко больше образованный. И, собственно, и все. Человек был абсолютно такой, да, ну, как бы, тверд, как скала. Не придерешься, он тоже... Ну, как образ жизни у него сейчас, вот после вот всех отсидок, после всех его преступлений, Романов-то, ну, не был увлечен, вот уже будучи клириком, не был увлечен в грехах, по крайней мере, известных. А дальше вопрос в чем? Что дальше делать? А дальше-то вопрос в том, что гордыня? А дальше-то вопрос в том, что а где Бог и где уже своя воля? Если ты хочешь сообщить человеку Божью волю, то помолись вместе с ним. А если ты хочешь свою волю ему навязать вместо Божьей, это совсем другая история. Это очень вопрос такой сложный из области пасторского богословия. И, наверное, может быть, радиослушателям это и не стоит даже раскрывать, но суть заключается в двух словах в том, что многие священнослужители, к сожалению, думают, что они сообщают волю Божью, хотя эта воля, в общем-то, своя, такая же падшая, греховная воля, навязанная. Вот о чем идет речь. И Сергий Романов в этом-то и соблазнился. Да, он прошел огонь, воду, а медные трубы не смог. Не смог.
Мы далеко уклонились от нашей основной темы, вернемся к молитве. Есть представление, что существуют специальные молитвы на разные случаи жизни, и даже есть такое понятие «сильная молитва». Как вы к этому относитесь? Существуют ли сильные молитвы, особенные молитвы, прочитав которые, человек наверняка получит результат?
Самая сильная молитва, Господи помилуй. Больше никаких молитв нет. Все остальное – это красивые слова о о наших благопожеланиях. Есть вот конфета, есть обертка. Кроме «Господи, помилуй», никаких слов молитвы не существует. Если мы понимаем, что это такое на самом деле «Господи» слово, вот как это признавали там святые отцы, исихасты там, да, ну, почитайте Паисия Святогорца, почитайте Иосифа Исихаста, да, вот это почти наши современники, они недавно ушли, вот Иосиф Исихаст. Ну, это же потрясающе. Ну, давайте начнем молиться хотя бы простыми словами: «Господи, помилуй», и все. Ну, зачем заниматься словоблудием? Зачем придумывать, что есть некие магические слова, произнесение которых точно, ну, там, защитит, там, не знаю, нашу коммерцию, наш дом, там, нашу недвижимость, не знаю еще что, нашу пятку, нашу руку, наш глаз, там. Это все никакого отношения к вере не имеет. Это, конечно, магизм чистой воды, это глупости чистой воды. Поэтому чем меньше слов, чем больше дела, чем глубже эта молитва, тем лучше.
Но исихасты-то использовали другую молитву, молитву Иисусову, и я читал в книгах, что именно имя Иисус является чем-то таким особенным, от которого эта молитва приобретает некую силу. То есть, читая исихастов, можно подумать, что дело именно в наборе слов, а не в обращении к Богу.
То, что сейчас вы затронули, это такая тема очень сложная, богословская там, да, есть, было такое движение, и имя Славия. Одно дело, когда люди, занимающиеся реально Иисусовой молитвой, например, пытаются себя противопоставить всему остальному, там, религиозному миру, вот. И другое дело, например, человек, который совершает утренние там, или вечерние молитвенные правила, и это хорошо. Я помню, будучи молодым священником, застал такую сцену, когда одного батюшку, ну, уже так в возрасте, допекала одна такая экзальтированная дама, весьма образованная, прекрасно читающая, уже не молодая, но еще не старая. Ну, и было понятно, что она, в общем-то, на него имела виды некоторым образом иные, чем просто к священнику. Ну, так сказать, ей хотелось вот как-то там привлечь внимание к себе, там, что она такая вся из себя умная, она там была редактором детского журнала, и вот она там, ну что, батюшка, ну что ж мне делать, вот я такая, и вот я тут и так читаю, а мне тут вот так, вот ля-ля-ля, ля-ля-ля. Вот. А батюшка, зная ее вот эти вот немощи, вот, он ей говорил: знаете что, а я вам благословляю, при этом складывая руку и благословляя ее, читать каждый день по две псалтыри. Она: да как же так, я же не смогу, я же умру. На что он ей говорил: сможешь, Лена, сможешь. Потому что глупость выбивается только подобного рода, тоже не очень умными, соглашусь, действиями. А как иначе, дорогой мой, как иначе? Ну, как иначе вразумить эту взбаломушенную женщину, которая вместо того, чтобы заниматься делом, просто допекает священника ли, старца ли? И поэтому я видел, как те люди, уважаемые, которые минут старцами, да, они совершали иногда глупые поступки в том плане, что они давали какие-то несуразные советы. Но только в том случае, если человек сам давал к этому повод и глупость говорил. Ну, так ведь это бывает, так. Потому что когда человек: ну, батюшка, а нам что, вот нам куда, вот, нам? Вот туда вам, туда. Ну, если ты спрашиваешь глубоко и правильно, никогда я не верю в это, никогда и ни одного серьезного там отца не слышал вот именно, так сказать, идиотских глупых советов. Все было очень четко, вразумительно и понятно. А вот на эти все глупости, да, но дурацкий вопрос можно дать только дурацкий ответ.
И последний вопрос, отец Александр, по поводу молитвы своими словами. Некоторые люди, в том числе и подвижники, пишут, что молитва, находящаяся в молитвословии, это некий букварь, и человек рано или поздно должен перейти к своим молитвам, оставив молитвы, сочиненные другими людьми, общаться с Богом, как со своим отцом, уже не по писанным правилам. А что вы думаете об этом? Можно ли молиться своими словами?
Думаю, что так, как вы это передали, это абсолютно правдиво и справедливо. Это первое. Второе, что, ну, в любом случае нам надо периодически справляться нашими мыслями, нашими молитвами, с теми текстами, которые у нас есть, будь то молитва утренняя или вечерняя, будь то, допустим, молитва Авросия Медиоланского, да, которая известна, или там «Ныне отпущаешь», или, допустим, какой-то известный тропарь Святой Божий, да, который у нас возводит тоже горе вверх. Или, допустим, чтение псалтыри, которое очень тоже нас возвышает и дает нам возможность в очередной раз по-новому осмыслить, ну, мое отношение. Вот чем прекрасно, допустим, псалтырь? Что там все от первого лица написано. То есть я стою. Вот я стою, пред, Господи, перед тобой. Я такой немощный, вот тут сын мой лично на меня воздвиг гонение. Здесь я славлю Бога, здесь я скорблю, потому что я совершил грех. Вот здесь прости меня за мои злодеяния. И все это вот облечено в некую такую формулу, которая нам помогает самим понять себя. То есть это не просто исторический документ о том, как там царь Давид жил там, и имел какие-то взаимодействия с другими людьми, близкими в том числе, а это наше. Ну, это как вот, знаете, вот есть книга «Скорбных песнопений», там Григорий Нарекаций, там, да, такого армянского монаха в Средневековье. И там тоже от первого лица написано. У нас, может быть, не хватает этих иногда вот молитв, обращений сейчас, да, таких попыток заново написать от себя. И не надо думать, что это, ну, как бы запрещено, что ли, да, и что только можно вот такими словами молиться, которые есть. Это действительно, вы правильно сказали, это некое наставление, это некий букварь, это некая основа. Но и без нее нельзя двинуться. Вот так как-то.
Спасибо, отец Александр, за ответы на мои вопросы. Я надеюсь, что наши радиослушатели получат пользу от этой беседы. Напоминаю, что сегодня в студии радио «Радонеж» был протоиерей Александр Пелин, настоятель храма во имя священномученика Харлампия в городе Санкт-Петербург, председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии. У микрофона был редактор Илья Сергеев.
Еще раз хочу благословить наших дорогих радиослушателей радио «Радонеж» и пожелать им доброй жизни, молитвенного настроя, хорошего дня и, ну, понимания того, что мы все под Богом. Мы все под Богом ходим, Бог рядом с нами. Давайте жить так, чтобы не было нам грустно, когда наступят времена, и мы скажем: «Господи, ну как же мы тебя не знали, как же мы тебя не видели, как же мы тебя не чувствовали? Ну ты же был рядом». Вот есть такая замечательная притча в Евангелии как раз про это. «Как же мы тебя там не чувствовали? Ну, накорми ближнего, да, увидь, почувствуй». Господь рядом. Он иногда действует через других людей, иногда дает какие-то прямые указания. Он вовсе не обязан нам чем-то, это надо понимать. Он дал нам возможность, способность ума и свободы, способность поднять глаза к небу и сказать: «Господи». А второе слово, ну, «Господи» многие кто могут сказать. Может быть, сказать могут атеисты. А вот слово «помилуй» может сказать только верующая душа, потому что понять, что Он наш Отец, может только человек верующий. Только тот, кто осознает немощи свои. И, в общем-то, многие святые как раз и просили: «Господи, да, покажи нам наши немощи. Вот столько я лет с тобой, да, ну дай мне осознать эти немощи». Потому что гордыни, превозношение, вот не смогли справиться. Не смогли справиться. Многие не могут справиться. Почти святые вдруг бах, падают. Почти, не знаю, вот, ну все, икону можно писать. И в самую тьму ада. Поэтому давайте помнить слова: «Претерпевший до конца, то есть спасется». Да, сложно, да, тяжело. Да, непросто. Ну, на земле так. Земля не рай. Но, слава Богу, и не ад. Это то место, где мы можем выстроить, по крайней мере, таким образом взаимоотношения, чтобы не присутствовал ад. А рая, какую бы мы ни выстраивали идеологию, политическое там устройство нашего мира, рая не будет. А рай — это состояние с Богом. А ад — это его отсутствие. Бога отсутствие. Когда в нашей душе нет Бога, мы уже в аду. Вот, собственно, и все. Спасибо вам. Храни Бог.